Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Еще раз добрый вечер, дорогие слушатели. Это программа «Светлый вечер» на радио «Вера». Алексей Пичугин, я Алла Митрофанова. В гостях у нас настоятель храма святых новомучеников и исповедников в Бутове, протоиерей Кирилл Коляда, и Андрей Мановцев, публицист, человек, который уже много лет серьезно занимается исследованием темы царской семьи, царственных страстотерпцев и их подвига.
И вот до перерыва мы начали говорить, буквально два слова отец Кирилл успел сказать, про всенародное так называемое покаяние, которое в определенных православных патриотических кругах было очень модным в начале 90-х годов, когда призывали покаяться русский народ.
Да перед... и в начале 2000-х тоже.
Ну, к сожалению, да. Покаяться перед царской семьей. За... Вот мне всегда казалось, что в этом есть какая-то неправда, которая заключается в том, что христианство, оно говорит о грехе конкретного человека, что это очень персонифицированная религия. То есть каждый отвечает за свой собственный совершенный грех. Вот конкретно я, там, Алексей Пичугин, не убивал царскую семью. Да, я не могу отвечать за своих предков, которые, возможно, где-то в чем-то участвовали. Я не знаю. Кажется, нет.
Ну, я согласен с тем, что вы говорите. И повторюсь в том, что вот те отцы, с которыми мне приходилось общаться, вот когда я был юношей, и которые прошли через испытания советского времени, они никто не говорил об таком необходимости какого-то народного такого всеобщего покаяния, совершения каких-то чинов или что-либо подобного. Говорили о том, что необходимо самому вести духовную жизнь и получать спасение в церкви. И, в общем-то, это соответствует тому, что уже... еще до всех этих событий говорил святитель Игнатий Брянчанинов. Он предвидел о том, что на Россию, на Русскую Православную Церковь идут серьезные испытания, что устои православия в России могут быть серьезно разрушены даже. Может быть, он такое жесткое слово не употреблял, но тем не менее. Но он говорил своим близким о том, что в первую очередь необходимо следить за собой, за своим внутренним состоянием, чтобы пройти через эти испытания. С другой стороны, вот, наверное, было бы очень просто действительно прийти, собраться нам вместе на какую-то там площадь перед каким-то собором или еще где-то и там прочитать определенные какие-то слова, побить себя в грудь, сколько-то поклонов земных положить и считать, что все замечательно, все на этом деле у нас завершилось. Но ведь покаяние-то заключается не в этом. Мы, русские люди, используем слово «покаяние», которое вот в первую очередь ассоциируется у нас с представлением того, что мы должны сказать, что мы такие вот нехорошие, там, порвать на себе рубашку и так далее.
Посыпать голову пеплом.
А в греческом языке слово «покаяние» — метаноя, изменение ума, изменение сознания. Вот нам в первую очередь надо изменить свое сознание. И в отношении к подвигу новомучеников и исповедников Церкви Русской, и свое сознание по отношению, в наших отношениях с Богом.
А можно на конкретном примере? Что значит изменить свое сознание? Вот что это за перемена ума, которая является плодом истинного покаяния? Это что, вот там был человек, допустим, плохой, вдруг резко стал хороший, был Савл, стал Павел, да, апостол Павел. Это же не со всеми такие яркие происходят перемены. Это же сложный какой-то, вот, я не знаю, процесс. Кто-то делает и не получается, например. Пытается и не получается.
В чем заключается, наверное, суть подвига новомучеников, в том числе и царской семьи? О том, что они земное отвергли и предпочли небесное. Они пошли за правду Христову и за веру. И надо сказать, что это им было действительно трудно, им было больно. И очень сложно. Но они это выполнили. Вот мы, к великому сожалению, очень часто даже внутри православной церкви наши мысли обращаем на земное. И в первую очередь молимся, просим у Бога, у святых, в первую очередь земного. Я уж не говорю об устроении каких-то наших жизненных обстоятельств, нашей личной жизни, но в том числе и об устроении земного нашего Отечества. Несомненно, и Святая Церковь всегда благословляла, и Господь наш Иисус Христос сам говорил, что просите, и дастся вам, что Господь знает, а Бог Отец знает, какие нужды вам, у вас есть для устроения земной жизни. И это все естественно. Но Господь же сказал, что ищите прежде всего Царствие Небесного, остальное все приложится к вам. А мы, к сожалению, чаще всего ищем именно вот то, что должно прикладываться, а не Царствие Небесного.
Потому что то, что должно прикладываться, это ж понятно что. А Царствие Небесное – это такая для многих из нас абстрактная категория. Андрей Анатольевич, а у вас вот можно спросить, что изменилось в вашей жизни? Была ли такая метаноя, когда вы начали заниматься темой
царственных была. Я говорю, что признание святости царской семьи было для меня как второе обращение. Я хорошо очень помню, как меня просто как волки набрасывались мысли. Ты что вообще... Хочешь свободу поругать, так сказать? Ты что, ты монархистом, что ли, хочешь стать? В самом пренебрежительном смысле это слово звучало. И такого рода. Но я бы хотел сказать вот по поводу проблемы покаяния, и всенародного покаяния, кстати. Вот. С одной стороны, действительно, вот в этом призыве есть недостойная экзальтация. И есть, например, покаянный чин, который совершается на станции Тайнинской, который не был...
Кажется, уже не совершается. А? Еще совершается до сих пор?
Не знаю. Ну, в недавние годы совершался. Но он долгие годы подряд совершался. Там памятник царю Николаю стоит. Вот. И о котором патриарх Алексей II, например, я думаю, что и патриарх Кирилл тоже, вот, высказывался совершенно однозначно. Не благословлял совершенно точно. Я немножко знаком с текстом этого чина. Это ну, что-то совершенно запредельное. Вот. Антисемитское, например. Вот. С одной стороны. А с другой стороны, есть совершенно очень простая постановка вопроса, в чем должны наши соотечественники покаяться перед царской семьей. Безразличие к ним. Причем это идет, начиная именно с цареубийства. Перед цареубийством большевики не менее двух раз, вот летом 18-го года, поздней весной и летом, не менее двух раз распускали слух о том, что царь расстрелян. Зачем они это делали? Они смотрели на реакцию. Вот впоследствии, когда был арестован патриарх Тихон, его же очень хотели расстрелять. Хотели устроить показательный суд и расстрелять. Но западное мнение, конечно, сыграло роль защиты.
Которое тогда еще волновало.
Да, вот. И, ну и, конечно, народ просто был бы возмущен. Вот. Это тоже учитывалось, конечно. А тут реакция была совершенно нулевая. И с молчаливого согласия народа расстреляли царскую семью. Так можно считать. Есть ужасающее свидетельство Марины Цветаевой, как она, значит, с дочкой ждут трамвая в Москве, а мальчишки выкрикивают известие о расстреле царя Николая. В ее воспоминаниях. И народ проходит совершенно безразлично, абсолютно.
Вот. Знаете, я, с одной стороны, с вами согласен, с другой хотел бы вам возразить вот в чем. А почему тогда мы делаем акцент именно на царской семье? Ведь у нас безразличие проявляется зачастую по отношению ко всему, что нас окружает. Здесь и не только царская семья, здесь и новомученики, здесь и война, может быть, в Афганистане, и в Чечне, и события на Украине. И везде кто-то из нас проявляет всегда равнодушие. И...
Просто часто очень сознание отключается от такого количества стресса.
Тут все дело вот именно в общественности, я позволю так себе выразиться. Но царская семья, она ко всем относится. Но очень немногие православные, очень немногие почитают, даже почитающие царя, вот, почитают царя как предстоятеля за всех нас. Вот, если бы это сознание совсем в сознание наше не пришло еще.
Вот. Андрей Анатольевич, а как вы поняли, что эти люди святые? Как вот вы для себя это... Какой переломный такой момент?
Есть очень простой переломный момент. Надо решиться им молиться. Вот те, которые, так сказать, муссируют критические мысли по поводу царской четы, да, ему в голову такое не приходит, скорее всего. Они не подозревают, что на самом деле они говорят с чужого голоса, что эта клевета была и в начале 20 века, что они просто, вот, так сказать, какой-то иррациональному началу следуют. Тут очень много иррационального. Сначала не любят, а потом говорят. Вот. А надо решиться, чтобы преодолеть, надо решиться им помолиться. Я даже хорошо помню, как это со мной было. Вот. Так постепенно, постепенно. Прям государыня я совершенно просто не воспринимал очень долго, очень долго. И я решился помолиться Ольге Николаевне, я про нее книжку прочитал. Вот. И вдруг что-то почувствовал. Тогда начинает разведриваться.
Ну, это такой очень личный путь, наверное, да, очень такой скромный. То есть, знаешь, аргументов от ума просто не существует?
Почему? Существует. Но существуют аргументы от ума. Но ведь человек же, он же не думает, он смотрит.
А по поводу молитвы, да, тут,
потом,
наверное,
да, потом ведь вообще ведь отношения со святым, они выстраиваются только через молитву. Вот. И если мы... у нас нет молитвенной связи с тем или иным святым, ну, мы поэтому его и не чувствуем.
Отношения со святым. Вы так говорите, как будто речь идет о соседе по лестничной площадке.
Так-так.
Ну, в общем-то, наверное, это справедливо. То есть это даже не сосед по лестничной площадке, а если икона в доме стоит, то... Или как вот
это? Ну, я живу на расстоянии, ну, пускай 100 метров от необъятной раки, в которой почивают сотни святых. Поэтому, может, я так и просто и говорю, как о соседях на лестничной площадке.
А вы это физически ощущаете?
Их присутствие.
Вот, например, я, когда впервые побывал на полигоне бутовском, может быть, это психологическое состояние, которое, ну, обусловлено тем, что я про них читал, слышал, знаю, да, и это как-то экстраполируется на вот ощущения. Когда я побывал в Катыни, да, под Смоленском, примерно те же ощущения.
Ну, вы знаете, что вот когда дышишь хорошим воздухом, ты, в общем-то, ведь и воспринимаешь что-то, не думаешь о том, что он хороший. А вот как выхлопных газов подышишь и понимаешь, что вот как оказывается, как хорошо. Вот я, наверное, дышу хорошим воздухом.
Не всем так везет, но есть к чему стремиться, это факт. Но во всяком случае, бутовский полигон – это место, которое доступно для посещения абсолютно любому человеку. Можно туда приехать и посмотреть, просто хотя бы даже ради интереса, да, и любопытства.
А вам знакомы, отец Кирилл, такие случаи, когда люди приезжали на бутовский полигон просто поглазеть на экскурсию, да, а потом с ними происходили какие-то внутренние процессы, какое-то, ну, может быть, обращение, может быть, не обращение, но хотя бы осознание вообще произошедшего здесь, трагедии?
Ну, достаточно много людей, которые приезжали на бутовский полигон, ну, можно сказать так, почти случайно, и которые узнавали о том, что на бутовском полигоне лежат их родные, о которых они либо не знали, либо забыли, либо даже если знали, но не предполагали, что они вот так рядом лежат. И потом люди воцерковлялись, действительно приходили в церковь. Был такой случай, это был конец 90-х годов, мы только-только еще построили деревянный храм, и только-только люди начали узнавать о бутовском полигоне, и вот приехала группа из какого-то частного лицея. Человек 12-15 были школьники. Это была осень, такая поздняя осень, на улице было холодно. У нас еще не было, можно сказать, никуда, никаких помещений, куда мы можем было спрятаться. Я их водил по полигону, рассказывал. И они очень внимательно меня слушали. Но я понимал о том, что они меня слушают из-за того, что они воспитаны. Они воспитаны знают, что если старший человеком рассказывает что-то, то надо внимательно слушать. Что я их сердца не касаюсь. Вот это у меня четко было ощущение. И когда мы пришли в единственное теплое помещение, коим являлся тогда деревянный храм, то я почему-то... Ну, мы только что издали вот первый мартиролог, общий, вот весь этот список на 20 тысяч человек был опубликован. Я им дал эту книжку. И из этих 15 человек двое нашли своих близких.
Просто вот так вот приехавшие вот,
да,
с вот, другого
вот
конца
просто Москвы. Вот из, как, ну, обычно мы, когда алфавитный какой-то список с фамилиями находим, мы почему-то ищем свою фамилию.
Ну, конечно.
И вот таким образом они нашли. И поняли, что это вот, да, действительно, они где-то там слышали, что вот там двоюродный дедушка или еще кто-то, я не помню там степень их родства, но тем не менее. Соответственно, у них был шок, и у меня тоже.
Напомним, что в гостях сегодня у Радио Вера протоиерей Кирилл Каляда, настоятель храма святых новомучеников и исповедников в Бутове, и публицист Андрей Мановцев.
Светлый вечер. На Радио Вера.
Интересно, вот для нас, людей, которые, ну, не могу сказать постоянно, да, ну, конечно, вот вы, дорогие гости, с этим сталкиваетесь постоянно, мы нет. Но все равно мы знаем, что есть Бутовский полигон, все равно мы знаем, что есть новомученики, и есть еще огромное количество гораздо больше просто жертв репрессий. А насколько Бутовский полигон вообще известен за пределами православного сообщества? Вот такого людей, интересующихся...
Ну, среди людей, интересующихся историей, истории России, конечно, Бутовский полигон сейчас известен.
Но их немного, согласитесь, таких людей.
Да, все я равно согласен, общий... да, я согласен, что их не так много. Но действительно известен. И слава богу, что в последнее время Бутовский полигон стал известен в нашем церковном сообществе среди членов Русской Православной Церкви. И иногда совершенно случайные какие-то встречи с батюшками, которые служат в отдаленных совершенно епархиях, когда я говорю, что я служу в Бутово, они с радостью воспринимают, понимают, что это такое. Это, конечно, очень отрадно. А с другой стороны, конечно, сказать, что он был широко бы известен среди...
Вот так выйти на оживленную улицу.
Я думаю, что большая часть людей, конечно, не смогут сказать, что такое Бутовский полигон.
Вы знаете, я бы тоже этого, наверное, не смогла сказать, если бы в свое время не увидела фильм, снятый о Бутовском полигоне, который рассказывал историю этого места через историю конкретных людей. Анна Васильевна Тимирева, ее судьба была в центре повествования. Отец Кирилл, вы принимали участие в этом фильме. Это документальная была история. И там рассказывалось об Анне Васильевне, гражданской жене Колчака, как мы знаем сейчас уже, я думаю, что широкий зритель, да, об этом знает, и ее сыне Володе Тимиреве, который как раз-таки остался как-то немножечко в тени, который был очень талантливым художником, и, будучи фактически пасынком Колчака, был расстрелян на Бутовском полигоне, причем его арестовали по доносу, судя по всему, по доносу близких девушки, за которую он ухаживал, за судьбу которой родители просто стали переживать. И вот не нашли, не придумали ничего лучше, как написать донос на парня, который был, конечно, потрясающий красавец и умница, и одарен художественно. И ему было 20 с небольшим, когда его арестовали, и... Дали 10 лет без права переписки. Анна Васильевна только уже в глубокие 50-е годы, будучи уже человеком, который прошел через лагеря, узнала, какая страшная судьба в 37-м или 38-м году, сейчас точно не помню, постигла ее сына. Но это был вот тот самый период репрессий 37-38 года. И, собственно, какую цену, да, она заплатила за... Вот, ну, это такая история, от которой просто волосы начинают шевелиться на голове. И вот через вот эту личную такую очень, да, историю Володи Тимирева авторы фильма выводили на историю Бутовского полигона. То есть, вот понимаете, здесь уже начинались не абстрактные категории о том, что вот, нам необходимо изучать свою историю, нам нужно это знать и так далее, и так далее. А вот так очень конкретно. И очень так вот под увеличительным стеклом, да, зритель просто вот смотрит на то, что происходило на этой земле, насколько это было несправедливо, и сколько людей там на самом деле полегло. А ведь многие из них пострадали именно за веру. То есть это не относится к Володе Тимирёву, да, но вот там во главе с Серафимом Чичаговым, да, огромное количество людей, там тысяча... Какая точная цифра?
Ну, около тысячи человек, которые проходили по церковным делам. Общее число пострадавших 20 761 человек – это те имена, которые мы знаем. Конечно, количество пострадавших или захороненных на Бутовском полигоне больше, чем 20 тысяч, но это вот мы...
Ну, я не продолжаю открываться. Вот простейший пример – храм, в который я ходил довольно долгое время, и продолжаю сейчас, в общем, хорошо общаться с настоятелем этого храма. Он мне рассказал историю о том, что вот настоятель этого маленького деревенского храма в Московской области, кстати, относительно недалеко от Бутова, Подольском районе. Он благополучно пережил, будучи настоятелем этого храма, первую волну репрессий. И уже, когда он жил простым человеком в какой-то соседней деревеньке и не служил много лет, может быть, тайно крестил кого-то, его арестовали и расстреляли. И вот сейчас он собирается подавать там бумаги в комиссию по канонизации, чтобы его тоже, возможно, причислили к лику святых. То есть продолжается эта история открытия ведь, да, именно Мутовского полигона.
Да, конечно.
Но я-то хотел спросить вот о чем, когда спрашивал про то, знают или не знают люди вообще вот за пределами церковного сообщества, исторического Бутовский полигон. Что можно делать для, вот, плохое слово, популяризации, да, но вот для популяризации действительно, для ну, как-то вот просвещения, что ли, в этом направлении? Нужно ли что-то делать?
Ну, с моей точки зрения, нужно, и мы стараемся предпринимать какие-то шаги, и... Отвечая на ваше приглашение вот, поучаствовать в этой беседе, которую мы сегодня ведем, я тоже понимал, что это тоже некоторый такой рассказ будет касаться о полигоне и вообще темы новомучеников. Я считаю, что это очень необходимо. И, конечно, особенно в средствах православных, в средствах массовой информации православных, об этом эта тематика должна присутствовать. И мы стараемся откликаться и на... такие же предложения со стороны светских средств массовой информации. Но вот мы давно говорим о том, что для того, чтобы мы вообще осознали вот значимость того, что произошло с нашим народом, надо было, чтобы в наших школах было задание где-нибудь там в классе в 7-8, чтобы дети написали историю своей семьи в 20-м столетии. Пускай даже кратко. И окажется, что у очень многих есть дедушки, бабушки, может, уже теперь прадедушки и прабабушки, которые вот жили-жили, а потом раз...
Исчезли.
И исчезли.
А если наоборот? Ну, я знаю случаи, знаете, когда это становилось причиной очень большой трагедии семьи. Они жили-жили, не знали про своих предков. Ну, то есть знали то, что они прожили, ну, относительно спокойную жизнь. А потом в этой относительно спокойной жизни находился вот такой вот кусочек в 30-е годы, когда выяснялось, что их бабушки и дедушки активно поучаствовали в уничтожении вот этих вот репрессированных
людей. Это же тоже...
Об этом пример. Надо знать, да, это
пример. Об этом надо знать.
Но вот что это будет для восьмиклассника? Чем это будет для восьмиклассника?
Это будет хорошим уроком. Мне приходилось, я вообще первый раз оказался в Бутове, именно благодаря тому, что у одного моего коллеги отец был генералом КГБ, и у него дача была, ведь... Территория захоронения сейчас окружена дачным поселком, созданным в конце 50-х, начале 60-х годов для генеральского и офицерского состава КГБ. Там до сих пор этот поселок существует. Естественно, там ну, в значительной степени состав сменился, но тем не менее. И вот мой друг, он старше меня по возрасту, пригласил вот на этот дачный поселок к ним приехать, на дачу. И когда мы приезжали мимо вот этого забора... Мне показали, сказали, что это вот такое страшное место. Они, конечно, в деталях не знали, но понимали, что это за место. Таким образом, я вообще вот первый раз оказался там и узнал. И этот человек, на даче которой я не был с ним знаком, на даче которой я был, перед смертью нашел себе мужество принести покаяние. Когда я узнал об этом... Он пригласил себе священника. Естественно, батюшка не мог рассказать детали, что это тайна исповеди. Но священник, который исповедовал его, он был потрясен искренностью покаяния этого человека. Он исповедовался, причастился и через 2 дня предстал пред Господом. У меня было ощущение, то, что насколько же Господь милосерд, что вот кажется, человек попал в такую и совершил такие злодеяния, которые вообще страшно вообще и подумать. А Господь дал ему возможность покаяния. Ну, надо сказать, что внук этого генерала сейчас православный священник. Я знаю, в принципе, случаи, когда потомки тех людей, которые принимали участие, активное участие принимали, в том числе и в Бутове, сейчас являются православными и воцерковленными людьми. Вот случай с тем человеком, это не единичный.
Ну, это одна сторона, да. А вот другая сторона, это когда просто совершенно случайно вот так люди узнают о еще об одной странице истории своей семьи.
Ну, так надо знать.
Надо знать,
как,
безусловно,
мы что, мы как страусы, что ли, будем себя вести?
Безусловно, надо прятать... знать, я с вами абсолютно согласен. Но...
Можно чисто практический вопрос напоследок, да? У нас же все равно сознание так или иначе устроено таким образом, что мы ищем выгоду в каких-то своих действиях, да, и есть там сборники, непонятно кем составленные, какому святому, о чем молиться, да, и так далее, и так далее. Вот в этом смысле, да, подвиг новомучеников-исповедников земли русской, людей, которые, ну, может быть, вот не отличались, там они, может быть, не творили чудеса, не передвигали горы, да, они совершенно иначе Богу послужили. О чем им молиться? Вот если вот, да, Андрей Анатольевич, вы говорите, вы начали молиться царственным страстотерпцем, да, о чем просить императора Николая в молитве? Как к нему, с чем обращаться?
О том, чтобы в семье была любовь, ну, какая была у них.
Конечно.
Вот это проблема, которая, наверное, очень многих из нас, потому что из-за нашей, так сказать, греховности мы часто не можем что-то вот взять и помолиться. Не, даже не надо просить у них вот какого-то там великого заступничества перед там какое-то там создание великой державы, там российской, еще что-то. Да вот, вот просто.
Простая вот такая, практическая история.
Вот простая практическая история. И удивительный, просто удивительный пример.
Да. Спасибо большое. Но еще, наверное, вам вообще новомученикам надо молиться о том, чтобы мы периодически останавливались, оглядывались и думали о том, что мы делаем в своей жизни. Спасибо. Отец Кирилл Коляда, настоятель храма святых новомучеников-исповедников в Бутове, Андрей Мановцев, публицист, были у нас сегодня в гостях, Алла Митрофанова и Алексей Пичугин. Ну, а после небольшой паузы «Светлый вечер» на радио «Вера» продолжится. Будьте здоровы.
До свидания.
Спасибо.
До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».